Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск программы «Точка зрения». Сегодня своей точкой зрения на самое актуальное событие современности делится с нами протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Начнем с новости из Мексики. Мексиканские ученые обнаружили останки инопланетян. Мексиканские археологи обнаружили интересное захоронение неподалеку от деревни Анавас в штате Сонора. Я очень извиняюсь, если перепутала название. На западе страны. В могильнике, которому по предварительным оценкам около 1000 лет, находились останки 25 человек. Около половины из них имеют сильно деформированные черепа и больше похожи не на людей, а на главных персонажей фильма «Чужой» или «Инопланетян». Также у многих скелетов повреждены зубы. Ученые отмечают, что никогда не видели ничего подобного ни в этих местах, ни в других регионах, где в древности проживали мезоамериканские народы. Итак, батюшка, вот ученые у нас постоянно находят какие-то такие подобные находки, ну или СМИ рассказывают нам о подобных вещах. Так или иначе, тема внеземных цивилизаций очень популярна. Как вы думаете, есть ли жизнь на Марсе и стоит ли нам, землянам, опасаться, что однажды на нас нападут представители других цивилизаций?
Я думаю, что скорее всего, что эти останки находят не ученые, а действительно СМИ. Потому что проходят новость, и через некоторое время они все забывают, как будто сенсационных находок и совершенно не было. Но интерес к неземным цивилизациям, к инопланетянам, зеленым человечкам, он не угасает, хотя немножечко его как бы оценки сменились. Если лет 40-50 назад людям казалось, что внеземные цивилизации, другие обитатели Вселенной – это какие-то хорошие и добрые, то сейчас, видимо, под влиянием всяких фильмов ужасов, этот образ сменился на агрессоров и на злодеев. Хотя, в общем-то, и та, и другая точка зрения – ну, каких-то особых оснований под собой не имеют. Я вспоминаю трудные кризисные годы, у нас бытовала такая шутка, когда было уж совсем в стране тяжело, то находили два пути выхода из кризиса. Первый назывался фантастический, это то, что мы все ошибки исправим сами, и второй реалистический, то, что прилетят инопланетяне и за нас все исправят. Ну, а почему бы нет? Хотя, если серьезно, то, мне кажется, интерес к инопланетянам, он зиждется на всегдашнем интересе человека к таинственному. То есть там, где есть тайна какая-то, загадка, что-то непонятное, неизведанное, и люди постоянно тянутся к этому, ко всему. Другое дело, что, особенно вот в наше время, в связи с тем, что такая загруженность информацией, и часто невозможно просто проверить никакие факты, появляются различные лженовости, то есть лжеоткрытия. И поэтому я думаю, что это возникает, чтобы немножечко людей в тонусе держать, чтобы пободрее они, так сказать, были, почаще заглядывали в газеты, на страницы и интернет каких-то журналов, изданий, рекламу побольше смотрели, товаров побольше покупали различных. Ну и главное, мне кажется, что интерес этот еще обусловлен тем, что человек чувствует себя одиноко во Вселенной, в этом мире. Для людей верующих, для христиан, конечно же, такой проблемы нет, потому что мы знаем, что мы не одиноки. Но вот так вот оказаться без веры и без Бога в этой мертвящей космической пустыне действительно человеку не хочется, действительно тяжеловато. Вообще проблема отделенности, одиночества – это одна из самых главных человеческих проблем. И, конечно же, было бы очень приятно нам, наверное, даже радостно, если бы мы узнали, что мы в этом мире не одни, что есть еще кто-то, кто, ну пусть не поможет нам, но есть какие-то души, разумные существа в этом мире. Но опять же, повторюсь, что для христиан это совершенно неинтересно и не актуально. Ну а если даже, предположим, есть жизнь на Марсе, что тогда будем делать?
Ну, полетим, исследуем.
Да не просто полетим и исследуем. Один священник в свое время сказал, точнее ответил на этот вопрос: а что будет, батюшка, если найдутся на других планетах какие-то разумные существа. И он ответил, ну что ж, будем проповедовать Евангелие и им. А ведь действительно, а что меняется-то, собственно говоря? Ведь если вспомним мы сейчас с вами открытие Колумба, кто такие были вот эти американские жители для европейцев в то время? Те же самые инопланетяне, ведь совершенно другой мир, можно сказать, другая цивилизация. И если такое произойдет, что мы в этом мире, Вселенной, не одни, а есть еще какие-то разумные существа, но ведь Христос пришел для всех. Почему только для землян? Будем считать, что для марсиан тоже. И это действительно так. Поэтому для христиан здесь никаких ни страхов, ни ужасов нет. Но я думаю, что здесь нужно еще все-таки, ну, как бы с большим спокойствием относиться к этим новостям. Потому что современная загруженность человека различными новостями, она порой отвлекает его от самых главных и важных, и насущных вещей. И так получается, что мы не земные проблемы действительно не сами собираемся решать, а ждем помощи с внеземных цивилизаций.
То есть некая такая замена информационной политики, да, когда человек приходит в храм, вместо того, чтобы думать о спасении души, он тут начинает обсуждать, что вот инопланетян обнаружили на Земле.
Я надеюсь, что в храме все-таки люди это не обсуждают, но вне храма, если не обсуждают и даже так особенно не интересуются, то в головной мозг все равно вот эти вещи западают. И есть сведения, которые нам совершенно не нужны для жизни, для нашей, для души, для нашей. Вообще можно ведь спрашивать почаще, а какое это отношение к моей жизни имеет? Да никакого отношения. Даже если эти инопланетяне агрессивно настроены, мы ведь все равно живьем-то им в руки не дадимся. Мы уж постараемся нашу планету угробить до тех пор, до того времени, как они решатся высадиться на Землю. Ну, сами понимаете, это все-таки шутка.
Ну что ж, после мексиканских ученых давайте перенесемся обратно к нам в Россию. Архипелаг ГУЛАГ Солженицына включен в обязательную школьную программу в России. Произведения Солженицына будут изучать на уроках литературы в старших классах российских школ, пишет Леонардо Коэн в статье, напечатанной в газете «Ла Республика». Это по сообщениям иностранной прессы. Вчера министр образования и науки Андрей Фурсенко подписал приказ, в соответствии с которым в программу школьного курса литературы включена книга Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Как отмечают авторы статьи, российские школьники уже изучают такие произведения мастера, как «Матрёнин двор» и «Один день Ивана Денисовича». В будущем планируется ввести изучение и других произведений лауреата Нобелевской премии по литературе, который был вынужден прожить в ссылке 20 лет. А уже появилось очень много людей, которые против этого закона. Их основные аргументы можно разделить на первое, что детям в школе еще рано такое изучать, потому что психика не сформировалась. А второе, кто-то вообще считает, что Солженицын сам по себе бездарный писатель. Ну и третье, самое распространенное мнение тех, кто против, что Солженицын в своих произведениях очерняет советскую действительность, в которой на самом деле было больше хорошего, чем плохого. Вот вы знаете, я на самом деле прочитала Солженицына, первое, что я у него прочитала, это «Матрёнин двор». Вот скажу честно, лично я проревела полночи. И, ну, я даже не знаю, как-то, по-моему, для школьников, да, это будет преподаваться в старших классах, то есть это уже 10-11 выпускные, но тем не менее, ведь очень и очень тяжелое произведение это у него.
А возьмем произведение «Робинзон Крузо». Разве это не тяжелое произведение? Вот если взглянуть немножечко по-другому на «Архипелаг ГУЛАГ», на «Один день Ивана Денисовича», то что изображает автор? Автор изображает человека в экстремальной ситуации. Как не погибнуть ни физически, ни духовно? И я думаю, что это для нас с вами актуально. Вот те ужасы, которые мы порой наблюдаем по телевизору, всякие ужастики, они, пожалуй, более вредны для человеческой психики, особенно для психики молодых людей. А уж то, что происходит у нас в школе, на улицах и даже в семьях, это вообще зашкаливает. Все эти вещи вообще очень трудны для человека, для молодого, потому что они исполнены все какой-то агрессией. это постоянно стрессовая ситуация для молодых людей. И вот мне кажется, что несмотря на то, что человек, проревелись вы, читая это произведение «Матрёнин двор», да и другие солженицынские взять произведения, но с другой стороны мы видим, что люди могут в таких вот нестандартных, экстремальных ситуациях жить, могут жить и оставаться людьми, могут переживать какие-то жизненные трудности у себя. Мне кажется, что «Архипелаг ГУЛАГ» — это вообще главное произведение XX века. Более значительного в XX веке ничего нет, потому что оно говорит о той угрозе для людей, угрозе истребления, тотального истребления, подчинения человека. И это главная опасность 20 века, но и урок для людей 21 века. И здесь даже ни при чем какие-то художественные, литературные достоинства «Архипелага ГУЛАГа». А само по себе оно говорит для нас о многом. Оно предостерегает нас от тех опасностей, которые грозят человеку, если он забывает Бога, а начинает гнаться вот за этим призрачным устройством земной жизни по каким-то своим правилам, пусть даже, как ему кажется, хорошим. Я думаю, что полезно изучение произведений Солженицына еще с той точки зрения, что они именно, как сказано, поставим в кавычки, очерняют советскую действительность. Уж больно мы стали забывать как-то советские времена, и какие-то они порой рисуются такие очень радужные, хорошие, даже счастливые эти времена.
Вот в Советском Союзе было все хорошо, а не то, что сейчас.
Ну, не знаю, что там такого хорошего-то было. Я вот чего-то особенно-то ничего и не помню. То, что водка 3,62 стоила, наверное, это хорошо было. Но это тоже, кстати, немалая цена. Это было дороговато. В каком году было хорошо? В 46-м, 47-м, в каком году-то в Советском Союзе жили хорошо? Это я прекрасно помню людей того времени, прошедших и переживших и коллективизацию, и войну. Да и про 80-е годы ничего я такого очень-то хорошего не могу сказать.
Ну как, бесплатное образование, бесплатное обучение.
Бесплатное образование? Разве вы верите? Кто-то верит? Неужели кто-то у нас... Мне самое интересное, что люди с экономическим образованием верят, что существует какое-то бесплатное образование. Ну а кто его оплачивал? Наверное, американцы ведь, да, оплачивали. Не мы же с вами, ведь не наше государство. Это бесплатное образование можно ведь и сейчас очень просто устроить. Просто не платить людям за заработную плату положенную, а деньги отчислять в фонд образования, потом лечить, учить, отправлять по путевкам, говорить, вот видите, товарищи, вам все это
хорошо.
Все это бесплатно. Ведь что такое советское государство? Это одно огромное, причем плохо работающее предприятие. И на этом предприятии заработную плату и все блага устанавливали произвольно совершенно. Посчитали, кому вот что нужно для минимум жизненной какой-то, а остальное вот якобы все бесплатно. Ну как бесплатно? Ведь это же тоже нужно было заслужить еще. Нужно было быть лояльным человеком по отношению к советской власти. То есть на демонстрации ходить, план выполнять, фонд мира сдавать, вести себя хорошо, кричать «Ура!». Ну, естественно, уж там свое мнение какое-то совершенно...
Лишний раз-то не высказывать.
Да его вообще не должно было быть в самом лучшем случае. Вот это, и потом тебе, значит, якобы бесплатно что-то дадут. Но, опять же, это бесплатное, оно какого качества-то было? Я бы не сказал, что это было все очень такое, очень хорошего качества. И поэтому нам нужно вспоминать времена прошлые и вспоминать так спокойно, трезво, рассудительно, немножечко с цифрами. И я не хочу расхваливать нынешние времена, что все замечательно, гладко у нас и хорошо. Но идеализировать прошлое, это все-таки, мне кажется, признано какой-то, ну, старости даже человека. То есть ведь люди в возрасте, вот говорят, вот в молодости-то как хорошо было. И даже когда в лагере сидел, а что, знаете, был вот в лагере, хорошо жилось, приходилось мне с таким встречаться. Был в лагере, знаете, как хорошо там было. Я, во-первых, мог работать, там таскал мешки такие, а сейчас вот ничего поднять не могу. Знаете, зубы у меня были все целые тогда, а сейчас вот уже и нету. Девушки, опять же, на меня смотрели. А сейчас вот уже не смотрят. Человек иногда путает вот эти вещи, какую-то свою молодость, энергию, и поэтому идеализирует прошлое. А сейчас стали старенькие, немощные, и уже в жизни ничего не радует, и все кажется плохим. Я ведь помню те времена, когда вот в начале перестройки стал служить в храме, это были начало 90-х годов, я удивился, какое огромное количество людей раскулачено было, потому что так вот жили и ничего не знали. А здесь приходили люди на исповедь и так побеседовать, и говорили: батюшка, я ведь из семьи-то из раскулаченных, у нас ведь сослали нас всех, сорвали с места и отправили неизвестно куда, сестренка у меня двухгодовалая умерла, батя умер от голода через 2 года, мать надсадилась на работе. Я удивился, какое большое это, даже того, что я видел, и без этого, я не хочу сказать, что советские времена были какими-то золотыми и замечательными, а уж язык за зубами в то время держать, ой, как приходилось, потому что любой маломальский начальник мог спокойно распоряжаться и командовать. Вот я думаю, не мешает нам читать Солженицына. К сожалению, ведь как? На самом-то деле это одно из самых главных произведений 20 века и одно из самых непрочитанных произведений 20 века в нашей стране.
Отец Алексей, кстати, вот по поводу непрочитанности. Вот помните, как в школе нам рассказывали, есть 3 уровня чтения. Первое, когда ты просто прочитал. Второе, когда ты прочитал и понял, о чем текст. А 3-й уровень, это когда ты прочитал и понял даже то, чего в тексте нет. И вот у Солженицына как раз произведения, которые в большинстве случаев там надо читать между строк. А чтобы читать между строк, нужно иметь очень такой большой, согласитесь, объем знаний, чтобы понять, что на самом деле-то описывал Солженицын. И без этого как-то читать вот его произведение, ну, разве что вот просто как текст. Да, какой-то хороший, литературно оформленный, да, как какой-то вот хороший такой текст, но просто текст, если не прочитывать всего вот этого контекста. Так вот, смогут ли современные школьники с современным уровнем образования прочитать весь контекст, который Солженицын закладывал в тот же самый «Матрёнин двор», ну, относительно небольшое, да, произведение относительно архипелага ГУЛАГа. Там-то в ГУЛАГе вообще ведь очень большой пласт заложен, который не прописан, но, тем не менее, его нужно понимать.
Это, конечно же, очень сложный вопрос, потому что тогда поднимается и другие ряд вопросов. А вот Достоевский, Толстой, разве это простые произведения? И я не совсем вот уверен, что нужно в юные годы заставлять детей читать Толстого и Достоевского. Мне повезло, я в школе ничего не прочитал, ни Толстого не читал, ни Достоевского, потому что, прочитая это в школе, я бы, может быть, потом и не вернулся к этим произведениям, и они бы, ну, как-то бы прошли мимо, что ли, меня. Но вот, может быть, не художественные произведения, но какие-то выборочные места из архипелага ГУЛАГа, я думаю, нужно читать людям все-таки обязательно. Да и написано-то ведь они очень эмоционально, очень так это сильно, броско, ярко. Таков был темперамент Солженицына. Ну и главное, конечно же, вы правильно говорите, что нужно помимо самого литературного текста, конечно же, подходить к этим произведениям шире. Нужно изучать и ту историю, ту обстановку, в которой все это происходило, и, конечно же, биографию самого автора. Вот без знания жизни Солженицына, кто, что это был за человек, порой действительно вообще невозможно ничего понять. Это будет, все пройдет мимо. Поэтому в любом случае какие-то усилия интеллектуальные, духовные для людей нужны. И не нужно бояться, что эти произведения вызовут какие-то споры, непонимание и недоумение. Потому что эти вещи, они заставляют человека задумываться о чем-то. Человек все-таки напрягает себя внутренне, свою голову, свое сердце. А цель-то ведь образование какая? Даже не столько знания дать, сколько научить человека задавать вопросы.
Ну что ж, под конец выпуска я предлагаю поговорить немного о политической новости. С решением о награждении лидера КПРФ церковным орденом в РПЦ согласны далеко не все. С указом патриарха Кирилла о награждении лидера КПРФ Геннадия Зюганова церковным орденом славы и чести в РПЦ согласны не все. Против этого выступил координатор Союза православных братств Юрий Агещев. В комментарии, присланном в редакции News.ru.com, известный православный активист высказал на сей счет свое мнение, отметив, что мы не католики и имеем право выражать свое собственное мнение как мирянин. Вот что он считает. «Считаю, мягко говоря, неполезным награждать коммуниста Зюганова церковным орденом. Он не просто себя позиционирует как коммунист, но и постоянно восхваляет палача Ленина и его шайку, которая залила Россию кровью, уничтожив при этом тысячи православных храмов и представителей духовенства. Ко всему считаю, что Зюганов ничего особо полезного не сделал для России и как государственный деятель, прославившись лишь псевдопатриотической риторикой и не более того. Я напомню, что по случаю 70-летнего юбилея Геннадия Зюганова патриарх Кирилл направил ему поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул, что лидер КПРФ является одним из наиболее известных политиков современной России. Цитата. «Вы стремитесь заботиться о благосостоянии народа и защищать традиционные моральные ценности», подчеркнул глава РПЦ. Собственно, батюшка, хотелось бы сейчас у вас спросить, заслужил ли Геннадий Зюганов эту награду, по вашему мнению?
Мы действительно не католики, но мне кажется, что святейшему патриарху в данной ситуации виднее. Все ж таки у нас маловато сведений о деятельности тех или иных политических руководителей, лидеров, потому что мы же информацию так выборочно получаем и только частями, но что касается коммунист. Здесь все-таки не нужно смешивать некоторые вещи. Есть члены КПСС или ВКПБ, как это тогда называлось, и есть коммунисты. Это далеко не одно и то же ведь. Я вот вспоминаю нашего замечательного преподавателя обществоведения и истории, который был, как бы сказали, как говорят сейчас, вот истинно верующий. Так вот он был истинно коммунист. И поэтому его в партию не приняли, как настоящего истинного коммуниста. И поэтому нужно разделять эти вещи, потому что одно дело какая-то вот действительно вот эта партия, а сейчас ведь коммунисты, наша современная партия, она во многом другая. Хотя лозунги-то, конечно же, остаются многие прежние, но опять же не надо забывать, что ведь это политика. И что здесь, как это говорят, борьба за электорат ведь идет, да? То есть вот выходят с этими лозунгами, чтобы привлечь к себе избирателей, которые еще так вот идеализируют прошлое, видят в Советском Союзе какие-то там глобальные достижения. Но давайте посмотрим поверх лозунга, посмотрим на деятельность вот конкретного человека, на его взгляды, на его убеждения. Я не могу сказать, в чем-то вот упрекнуть Зюганова, что он какие-то были у него высказывания или поступки какие-то богохульные, какие-то призывающие к злу, безнравственные, какие-то политические такие вот, мы наблюдаем порой у других политических деятелей. И более того, патриарх святейший совершенно справедливо отмечает, что во многом и сейчас, как ни странно, коммунистическая партия и коммунисты, они являются людьми, которые призывают к жизни-то нравственной. И они все-таки обеспокоены действительно нравственностью нашего общества. И здесь вот это поле «человек» для нас и людей верующих, и для коммунистов, которые, кстати, тоже ведь, наверное, могут быть верующими. У меня, между прочим, по этому поводу в свое время даже такая неприятная ситуация в жизни случилась, потому что я еще в 90-м году почему-то думал, что коммунисты могут быть верующими людьми. И меня, помню, тогда уполномоченный Совета по делам религии очень жестко дернул и сказал, что это коммунист, наша партия, это совершенно другая вера, это другая, можно сказать, религия. Мы, говорит он, верим в разум человека, мы верим в человеческие руки. А мне вот казалось, что, ну что ж, коммунист, член партии, но может быть и верующим христианином. Тогда действительно это, наверное, были высказывания этого уполномоченного совершенно справедливые. Но сейчас ситуация во многом изменилась. И сейчас вот эта современная наша партия коммунистическая, она во многом отошла вот от этого антирелигиозного, антихристианского своего накала, от этих нападок. А ведь кто такой коммунизм? Какой пафос движения коммунистического, вообще этого социалистического был изначально? Он во многом-то, можно сказать, ведь был даже и христианский. Потому что призывы к справедливому обществу, к братству людей, что здесь такого плохого-то? Другое дело, что это все проходило без Бога, и даже так против Бога все это происходило. И меня всегда вот удивляло и думалось, ну почему вот в свое время наши партийные деятели коммунистические вот так ополчились на веру и на Бога? Крестьянская церковь, православная церковь никогда бы ничего против не сказала ни коммунизма, ни коммунистической партии, и сказала бы, что да, защищать человека, помогать человеку, как на каких-то таких справедливых началах строить жизнь человеческого общества, в этом ничего нет плохого, и это во многом даже дело хорошее, доброе и христианское. Поэтому я бы сейчас не спешил с выводами насчет современной нашей коммунистической партии и деятельности ее руководителя. И посмотрите, ведь опять же, вот случилась эта история у нас с Украиной, и кому побежали? Коммунистам побежали.
То есть, как может, не странно.
Да, а как раз и совершенно не странно, потому что вот такой вот опорой для патриотизма и для защиты интересов людей стала вот именно коммунистическая партия, скажем так, отделение, которое находится в самых различных районах, и в том числе и на Украине. И те украинские коммунисты сейчас, они подвергаются нападкам со стороны националистов, и поэтому есть вот такое общее поле между нами, которое не нужно отвергать, а нужно использовать, если оно для блага и для помощи простому человеку.
Ну что ж, батюшка, спасибо вам большое за то, что поделились с нами своей точкой зрения. Я напомню, что сегодня в студии проекта «Точка зрения» был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Иоанна Предтечи. В студии была также ведущая Мария Заостровных. Спасибо вам, батюшка, и до новых встреч.
Всего доброго.